Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня, знаете, по-моему, так же долго, как союзники оттягивали открытие Второго фронта.
Если оттягивали.
Мы почти столько же приступали к этой теме. Достаточно давно собирались ее поднять, ее осветить в нашей программе. Но вот сегодня только дошли до нее руки. Во многом благодаря тому, что мы наконец нашли компетентного гостя, который нам будет об этом говорить.
Спасибо.
Я с удовольствием его представляю. Это Эдуард Иванян, доктор исторических наук, главный редактор журнала «США Канада». Все правильно, Эдуард Александрович?
Абсолютно.
Абсолютно. Ну и тема, значит, США и Второй фронт, хотя я думаю, что мы не только об Америке будем говорить, наверное, ну, так сказать, может, с упором, да, с учетом ваших интересов.
Да нет, и о нас надо поговорить.
И о нас. Ну, в общем, будем об этом говорить, обо всем этом. Собственно говоря, я еще должен вам сказать, что +7 985 970 45 45 это номер СМС. Многие уже выучили наизусть, но наша обязанность его повторить. И включим мы сейчас, пожалуй, и интернет-трансляцию, так что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» можно будет посмотреть и видеотрансляцию. Вот сейчас я это делаю, и я надеюсь, что она запустилась. Она запустилась. Все, нам осталось теперь только, Эдуард Александрович, с вами беседовать и выслушать ваш...
в вашем распоряжении.
Да, интересный рассказ. Ну что, давайте первый тогда вопрос. Начнем, что называется, от печки.
Давайте.
Значит, первый, ну, если я не ошибаюсь, то впервые вообще вопрос о Втором фронте был поднят где-то в сентябре, по-моему, 41-го года, да, в
послании? Да нет, раньше, да, в августе уже.
В августе 41-го года.
Да.
Тяжелая ситуация на Восточном фронте в Советском Союзе, если говорить точнее, да. И тогда Москва, да, впервые начала ставить вопрос о Втором фронте. Открыт был Второй фронт, высадка в Нормандии, это 6 июня 44-го года. То есть почти 3 года длилась эта история.
Ну, вообще-то, в принципе...
Почему?
Да. Да? Давайте так, значит, я упомянул август, но если уже на то пошло, уже в конце июня, то есть спустя 8 дней после начала, 7-8 дней после начала, Сталин в переписке с Рузвельтом поднял вопрос о необходимости открытия Второго фронта в связи с тяжелым положением, которое складывалось в России, в Советском Союзе. Так что, если уж на то пошло, то буквально с самых первых дней встал вопрос о необходимости открытия Второго фронта, то есть снятия какой-то доли того, той тяжести, которая выпала на плечи советского народа. И эта тема занимала умы Сталина на протяжении нескольких лет, вплоть до самого открытия, до дня открытия Второго фронта. Собственно говоря, ни одной встречи между представителями Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании не проходило без того, чтобы не вставала тема Второго фронта.
Александр, но при этом нельзя сказать, что западные союзники уходили от этих разговоров. Во всяком случае, в первую очередь, по-моему, американцы достаточно охотно шли на эти переговоры, обсуждали эти вопросы. И, в частности, вот уже в том же 41-м году, в конце 41-го года, это визит Молотова.
Да, но ведь в чем дело? Давайте еще подумаю о том. Ведь надо было американцам убедиться, что Советский Союз выдержит вот эти первые ужасающие, действительно очень сильные удары по Красной Армии, по стране. Ведь армия-то советская откатывалась все дальше и дальше на восток. Значит, надо было первым делом убедиться, а стоит ли вообще, собственно, ввязываться и обещать какого-либо рода помощь советскому, в том числе и в первую очередь военными силами. Поэтому-то были присланы эмиссары Рузвельта, и Гопкинс, и Вендел Уилки приезжали, чтобы убедиться. И только получив Ну, они, во всяком случае, сочли эти доказательства весьма убедительными. Только получив эти убедительные доказательства, после ряда встреч со Сталиным, Молотовым, они приехали в Соединенные Штаты и доложили Рузвельту, выдержит Советский Союз, выстоит и будет продолжать бороться. И только после этого-то начались, ну, я бы сказал, уже серьезные разговоры о непосредственном участии в открытии Второго фронта и той, и другой державы, и Соединенных Штатов, и Англии. А в декабре, вы правы абсолютно, в декабре 41-го года туда Соединенные Штаты под псевдонимом мистер Браун вылетел министр иностранных, то есть, извините, народный комиссар по иностранным делам Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов. Единственная цель этой поездки была убедить американскую сторону, в первую очередь, в том, что мы намерены бороться, и мы намерены победить в этой войне. Так что, да. Слушай.
Ну, насколько я знаю, если несколько отступить назад, когда шла битва за Англию, то есть, когда оценивалась возможность немецкой высадки на Британских островах, Рузвельт точно так же отправлял эмиссаров в Британию, чтобы оценить, выстоят они или нет. То есть, это нормально.
Но это оправданно, естественно. Я об этом говорю, что это естественные очень, так сказать, намерения, желания и отношения Рузвельта. Ведь надо было убедиться, а стоит ли ввязываться, в какой степени ввязываться, но и есть ли надежда.
Здесь у меня, правда, все равно есть недопонимание. Да? Да. Хорошо. Значит, Вилки и Гопкинс полетели в Советский Союз, чтобы узнать, так сказать, о намерениях и о том, значит, выдержит, не выдержит ли Союз. А если, не дай бог, предположим, не выдержит, все равно от столкновения с фашистской Германией, с нацистской Германией, все равно западным союзником, не Англии, ну, Соединенных Штатов, некуда было деваться. Да?
Вы знаете что, в принципе,
все равно Германия ходила в противниках.
Вы знаете, в чем дело? В противниках, да. Но надо все-таки знать недавно рассекреченные материалы, скажем, переписку Рузвельта с Гитлером. Об этом мало кто знает что. А ведь переписка-то была
периода?
До начала.
До 7 декабря.
До 7 декабря он переписывался с Гитлером. Причем интересная вещь. Он убеждал Гитлера. Это после Польши, Чехословакии, убеждал Гитлера. Ну, я так, этот глагол. Не обижать малые и слабые страны Европы. Этот текст письма Рузвельта был зачитан Гитлером на заседании кабинета министров под общий хохот Геринга, Гиммлера, Геббельса. И Гитлер добавил, ну, так и быть, мы пообещаем, что мы не тронем Соединенные Штаты Америки. Вы можете себе представить? Так что отношение к Гитлеру у Рузвельта было вполне определенное, тем более, что Гитлер все время подчеркивал, что имеет дело не с Рузвельтом, а с Розенфельдом. А Элеонора Рузвельт, так она вообще, извиняюсь, расово неполноценный человек с ее, извините, базедовыми глазами, вот она, скорее всего, имеет, так сказать, и черную кровь своей генеалогии. Так что отношения были очень и очень сложные, и Гитлер в любом случае, Рузвельт считал, в любом случае Гитлер, конечно, предпримет какие-то шаги и попытается распространить свое влияние и на Соединенные Штаты. Не забывайте, в США была огромная немецкая колония, которая очень с большой симпатией относилась к Гитлеру. А уж агентура немецкая работала вовсю там. Так что столкновение было бы неизбежным в конечном счете.
Да, вообще мы должны, наверное, сказать большое спасибо японцам, потому что они формализовали ситуацию фактически своей атакой на Перл-Харбор.
Ну, видите ли, в чем дело. Ну, кстати говоря, Рузвельт хотел, чтобы японцы напали. Он просто не предвидел, что такой силы будет удар, и такой ущерб будет нанесен авиации и военно-морскому флоту. Но Рузвельту была нужна вот такая атака. Не такая, возможно, менее сильная, менее решительная, менее ущербная для США. Ведь Рузвельту позарез необходим был повод для включения.
Кстати. Эдуард Александрович, да. А вот такой вопрос. Британская высадка в Диеппе как-то повлияла на американцев в оценке перспектив высадки во Франции там, или где бы то ни было еще? Mm-hmm. Потому что как бы, то, что произошло в Диеппе, наглядно показало, что...
42-й год, да?
Да, что малыми силами высадиться нереально. То есть реально высадиться и реально остаться на берегу.
Да, вы понимаете, в чем дело.
Или быть сброшенным.
Да, или быть сброшенным в воду.
Нет, остаться на берегу уже не в мире сием.
Понимаете, в чем дело? Ведь любая высадка масштабная, не мелочная, типа там Сицилии и так далее, а масштабная высадка крупного соединения войск, которое... Что, собственно говоря, в июне 44-го произошло. Ведь это требовало огромнейшей подготовки.
В том-то и дело.
Вы только вдумайтесь. Корабли с десантом должны были подойти к побережью Нормандии как можно ближе. Ведь не будут же выбрасывать войска по горлу или по головку в воде. Значит, хотя бы по грудь. Углубление грунта нужно было для того, чтобы корабли могли подойти поближе. И так, вы знаете, по документальным фильмам, фотографиям, что они шли по грудь в воде, а немножечко бы не углубили грунт. Ведь с головой прыгать пришлось бы в воду.
Ну, потом строились специальные десантные баржи, у которых была аппарель спереди.
Да. Там и десантные баржи, и платформы специальные подвозили. Все это надо было... Так что, вы знаете, при всем моем... Ну, разделяю, конечно, я озабоченность. Это в мои годы жизни было. Я помню, как мы ждали с нетерпением, когда же откроют второй фронт, когда же откроют, когда произошло. Это было огромное празднество по всей стране. Я понимаю все это, но в то же самое время признаю, что были основания, ну, не то что тянуть, а серьезно подготовить.
Ну, бегом такую операцию подготовить было невозможно.
Хотя вроде уже, хотя вот в 41-м году начались разговоры о втором фронте, а в 42-м уже чуть ли не появились конкретные планы открытия
второго
фронта.
Да. А уж в 43-м году, в конце, я имею в виду, на Тегеранской выставке, на Тегеранской конференции, там уже конкретно стоял, ну, когда же вы откроете?
Там... Ну, еще в 42-м году, это знаменитый меморандум Сталина, да, после переговоров с Черчиллем.
Шли же переговоры по этому, шли на протяжении вот всего, от 41-го по весну 44-го года. Скорее. Ни высадка в Сицилии, ни высадка в Северной Африке, они... Не были открытием второго фронта.
Это, да, есть историки, которые считают, что вот Сицилию, итальянский, так сказать, фронт можно считать вторым фронтом.
Да нет, ну, боже мой, это же ограниченная, Тихий океан, ограниченная кстати, операция. А Африка, ну что, она корпус Роммеля. Ну, дальше что? А сняло это напряжение с Восточного фронта? Нет, не сняло.
Скажите, Эдуард Александрович, а вот как... Понятно, что у американцев не было танков. Вот,
английские были.
Ну, минимум какой-то. Они им были просто не нужны до вступления в войну.
Естественно.
Использовать негде. Не так, чтобы очень много самолетов, потому что, ну, ровно столько, сколько нужно было на Тихом океане, по сути. То есть для ведения войны в Европе требовалась совершенно отдельная воздушная группировка, которую надо было еще сделать. Соответственно, надо было строить вот эти десантные корабли, средства доставки.
Вы знаете,
сейчас я закончу. Вот. Всего этого в 41-м году не было.
Нет, в 41-м, конечно, не было.
И в 42-м они так потихонечку.
Ну, вы знаете что, я вот здесь добавлю деталь, которая малоизвестна. Дело в том, что ради того, чтобы создать условия для высадки войск, принимающих участие в открытии второго фронта, американских, Сталин направил Рузвельту послание, в котором выразил согласие и даже практически предложил Рузвельту сократить поставки по ленд-лизу Советскому Союзу с тем, чтобы высвободить
ресурсы.
Военно-морской флот, который бы был американский, который был бы брошен на выполнение этой основной задачи – открытия второго фронта. Ведь отказались от крайне необходимых к нам снаряжения, боеприпасов и так далее, и сырья для нашей промышленности, с тем, чтобы ускорить высадку.
А вот, да, извините, а когда началась реальная переброска американских солдат в Великобританию? Ведь их еще отмобилизовать надо было в нужном количестве.
Ну, вы знаете, конкретно я вам даты не назову, потому что, наверное, никто вам не назовет, ведь она же секретная шла, и по возможности такая, которая бы не привлекала бы внимания, ничего.
Да их ещё разместить немецкой, надо было.
Надо было отвлекать внимание, надо было... Все это в такой тайне, чтобы не догадались, где, когда, какими силами будет осуществлена эта операция.
Просто ведь перевести миллион человек за там, короткое время и даже длительное время.
Так что я отдаю себе отчет. Конечно, были задержки, были проволочки, ну, надо признать, что тянули с открытием. В первую очередь... В первую очередь для того, чтобы сократить свои собственные потери. В первую очередь. Они были движимы желанием потерять как можно меньше людей.
Ну, это понятно.
Извините, в связи с этим все-таки я хочу задать вопрос, немножко отойти еще назад. Правильно ли считать, как считают, опять же, многие историки, кстати говоря, вот там, у британского историка, одна книгу я читал про операцию «Оверлорд», да, что все-таки... что были некие противоречия и трения между Рузвельтом и Черчиллем именно по этому вопросу, что американцы как раз были сторонниками открыть второй фронт как можно быстрее, тянули англичане.
С вашим утверждением я соглашусь и соглашусь с теми, кто так утверждает. Да, действительно, основными, если можно так выразиться, простите, затягивателями...
Тянутелями резин, да?
Да, тянутелями резины, конечно, были англичане. И недаром же в ноябре-декабре 43-го года Сталин уделил так много внимания на Тегеранской конференции обработке, извините за такое выражение, обработке Черчилля. Рузвельта. А? Нет, Рузвельта. Ведь не забывайте, что Рузвельт был поселен в советском посольстве. У них... комнаты, так сказать, где жили Рузвельт и Сталин, были рядом, в то время как Черчилль был в английском посольстве. Вы представляете состояние Черчилля и его отношение ко всему происходящему в Тегеране, когда он видел, эти-то двое собираются, обсуждают, меня не приглашают, до чего-то договариваются, оставляя меня в стороне от решения важнейших дел. Потом вы отдаете еще себе отчет. Это личные встречи проходили в присутствии переводчиков, конечно, но все-таки тет-а-тет. А все официальные, вся официальная часть Тегеранской конференции, она в американском посольстве проходила. Там, так сказать, официально все, и записи шли, и так далее. А вот эти тет-а-тет встречи в советском посольстве, разве кто-то, конечно, записывалось, но отнюдь не американцами. Все это записывалось нашими, естественно, в советском посольстве-то.
Извините, просто я еще хочу завершить это, потому что, собственно говоря, это продолжение того, что ты сказал, потому что, собственно говоря, причина вот этого затягивания со стороны англичан, как, опять же, многие утверждают, в первую очередь, сами англичане, это нежелание Черчилля устраивать, как он говорил, кровавую баню. Да? Он не хотел жертв.
Он был не одинок.
Да, и американцев он даже обвинял в том, в некой легкомысленности. Они почему-то, что американцы якобы считали, что эта операция, так сказать, пройдет легче, чем она могла быть на самом деле.
Не надо, я не знаю, те, кто представляет Рузвельта таким наивным человеком, не отдающим себе отчет, во сколько может обойтись операция, по-моему, это перебор.
Рузвельт со страшной силой стремился как можно быстрее столкнуться с Германией именно на европейском континенте, считая, что Япония, но все-таки основной враг здесь.
Вы знаете, у меня нет оснований утверждать или соглашаться с этим мнением. Япония представляла для Соединенных Штатов очень серьезную опасность, и потом не забывайте, тот урон, который был нанесен в Перл-Харборе, пройти незаметным для общественности, для политических кругов, да для самого Рузвельта. Не замечать его, игнорировать его, Рузвельт никогда бы не решился.
Ну и потом, вот в контексте этого я хотел задать вопрос. Война на Тихом океане – это огромное распыление средств. То есть акватория огромная. даже в голове представить.
Ну да, со всеми островами, со всеми, да, конечно.
Да, это требовало очень больших ресурсов. Да. Вот насколько Соединенные Штаты могли позволить себе роскошь вести войну на два фронта?
Ну, вы знаете, в чем дело?
Начиная там с 42-го года.
С 42-го года, да. Но понимаете, в чем дело? К тому времени, когда состоялась высадка, судьба войны в Европе, на европейской части евразиатского континента, она уже практически была решена. Германия была на издыхании. Все отдавали себе отчет, что у Германии не хватает уже сил людских, не хватает резервов, не хватает ресурсов продолжать войну. Сами понимаете, Германия уже долго не смогла. Поэтому американцы, так сказать, вошли, или давайте высадились на европейском участке
боевых действий
уже в момент, когда судьба Германии была решена. В этих условиях, конечно, без всякого сомнения, японский фронт оставался главным. Тут уже практически все было решено. Не забывайте, что Сталин, так сказать, мало того, что попросил или пообещал освободить часть военно-морского флота США для того, чтобы облегчить высадку, ведь он еще и пообещал тут же усилить давление на немцев на Восточном фронте немецком. Mm-hmm. То есть одновременно, чтобы облегчить высадку американцев. То есть в этом смысле сотрудничество, взаимопонимание, я считаю, что достигнутое к 44-му году все-таки взаимопонимание было пиком наших отношений сотрудничества нашей страны и Соединенных Штатов. Мы за всю историю наших взаимоотношений никогда не имели возможность повторить такой пик.
Сейчас перезагрузка.
Сейчас ну, давайте повторить. Посмотрим, как говорят американцы, давайте держать пальцы рук скрещенными.
Ну, слава богу, все-таки обстоятельств таких крайних нету, и такой...
Да, я согласен, нету, хотя, да и ситуация, конечно, несколько иная.
Ну да, хотя кто его знает, во что все это дело.
Да, но все-таки, когда они начали завозить солдат? В 42-м, 43-м? Вот сколько по времени эта процедура?
Заводить куда?
В Великобританию.
На острова.
Ну, можно только предполагать. Да, в 42-м году уже начали. Но это предполагать, вы сами понимаете, это было настолько тайным, так сказать, что никто вам точно никогда не назовет.
Просто переброска такого количества людей.
Ну, вот нет, она... это заняло много времени. Было, конечно, не массовое перемещение боевых.
Хорошо, Александр, продолжим нашу беседу через несколько минут. Сейчас дадим возможность и вам отдохнуть, и нашей аудитории. Встретимся через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию, нашу аудиторию, радио, телевизионную. Это очередная программа «Цена победы», продолжение ее с ведущими Дмитрием Захаровым.
И Виталием Дымарским.
С нашим гостем, да, Эдуардом Иваняном, доктором исторических наук, главным редактором журнала «США и Канада». И говорим мы о Втором фронте сегодня. Эдуард Александрович, еще такой вопрос. А в какой мере на задержку с открытием Второго фронта влияла позиция Черчилля, который хотел этот Второй фронт открывать в Средиземноморье, на Балканах? Да?
Ну, предложения
это
разные
было,
были.
Да, ну, а там вариантов не так много. Юг и Запад, что ж там, север же не труднее
было. Вы знаете, я не думаю, что позиция Черчилля была вновь, так сказать, была чем-то новым для Сталина. Сталин относился к Черчиллю с огромным подозрением. Почему, собственно говоря, с самого начала он отдавал предпочтение личным отношениям с Рузвельтом и старался поменьше общаться с Черчиллем. Еще со времен гражданской войны, еще со времен 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-х годов, он Черчилля явно недолюбливал и ожидал от него любого подвоха. И, собственно говоря, вот в этой задержке с открытием Второго фронта, я уверен в этом, он видел руку, в первую очередь, Черчилля.
Это началось только с того меморандума 1942 года, да, августа, по-моему, да, после переговоров, когда он его обвинил напрямую.
И да, вот об этом и речь. Он от него и не ожидал ничего хорошего.
Ну, а как англичане могли затягивать? Вот американцы привозят войска, военную технику.
Не забывайте, а сколько встреч было, так сказать, двухсторонних встреч Рузвельта и Черчилля. Ведь Черчилль там имел возможность обрабатывать в одиночку Рузвельта, его уговаривать, объяснять, почему сложность операции, так сказать, сложность операции, которую предполагала высадка такого огромного количества войск на побережье Франции, все это убеждало.
Потом военные, которые между собой...
Без всякого сомнения были подмешаны и сторонники, так сказать, на задержки. И пусть они уничтожают пока друг друга побольше, тем самым спасая жизни англичан и американских парней. Ну чего вмешиваться?
Вы думаете, что был такой подход?
Да, я думаю, прагматичный, конечно, без всякого сомнения. И вы понимаете, в чем дело? Ведь американское общественное мнение, оно настолько близко восприняло вот трагедию Перл-Харбора, что само представление о том, что еще предстоят огромные потери и здесь в войне против немцев. Рузвельту просто надо было каким-то образом убедить, что он не собирается просто так бросать в бой и терять жизни американских парней. Хватит уже. Достаточно потеряли, надо беречь наших парней. Поэтому я уверен в этом, что находил отклик вот этот самый подход Черчилля, его стремление оттянуть подальше дату открытия с тем, чтобы спасти парней своих. Я уверен в этом.
А когда немцы заметили концентрацию американских войск на Британских островах? Вот, ну, есть какая-то информация?
Никакой информации нету, потому что если бы они действительно заметили и более или менее убедительно для себя решили, да, вот здесь будет высадка и нигде больше, то таких данных нету. Ведь, понимаете, да, огромные там потери понесли американо-английско-канадские, ну и в какой-то мере французские. Огромные, там действительно была мясорубка. Мясорубка была, без всякого. Но вы представляете, если бы туда были брошены еще какие-то, хотя уже и истощенные Германией, уже, так сказать, ослабевшиеся, но все-таки, наверное, можно было что-то каким-то образом еще лучше укрепить вот эту часть обороны.
Атлантический вал?
Да.
Но уже... Ну, там и так все-таки, там 59 дивизий.
Я понимаю, но можно было, так сказать, не 59, а 69, возможно. Но Германия уже была на издыхании.
Вот с востока?
Вот я и говорю, что на издыхании было. Тем более, что Советский Союз активизировал свои действия на своем Западном фронте, на немецком Восточном фронте. Поэтому действительно выхода не было.
Но в конечном итоге им пришлось с востока снимать дивизии и перебрасывать.
Ну, я бы не сказал, что такие уж решать, потому что действительно и наши
танковые, элитные дивизии.
Но, тем не менее, все-таки действия союзников не были такими беспрепятственные продвижения вперед.
Нет,
там были очень тяжелые бои. Когда в конце...
Побережье было усеяно телами.
И позднее, уже когда Арденская операция в конце 44-го года, когда немцам удалось прорваться.
Понимаете, мы не отдаем себе отчета, мы всегда говорим о участии, о роли, о, так сказать, жертвах и так далее на фоне тех цифр, которыми мы оперируем, говоря о наших потерях. Конечно, на фоне наших потерь, ну, там миллион погибших или раненых, в том числе американцев, ну, как-то не очень звучит.
А вот Дмитрий нам интересный вопрос задает. Он говорит, доводилось считать, пишет он, что еще в 1941 году Сталин просил Гопкинса доставить американские и британские войска через Архангельск непосредственно на советскую территорию, чтобы они воевали на Восточном фронте, то есть с нашей стороны, да, то есть не речь идет
о том, что
была такая телеграмма.
Да, но была, но понимаете, в чем дело?
Этот вариант вообще не рассматривался реально.
Нет,
да?
Нет, реально не рассматривался. Для американцев и англичан это был неприемлемый вариант абсолютно.
Ну, а потом, как бы, возможности наших северных портов принимать большие...
Да, Мурманск, Архангельск, конечно, особенно в то время, да, собственно говоря, сейчас...
Пропускная способность...
Очень слабенькая.
Ну, еще до Мурманска, Архангельска надо было еще дойти... Между прочим, да, судя потом, когда опыт конвоев, да, в дальнейшем показывал,
ну, там огромные потери.
Какие потери были сумасшедшие.
Да, поэтому-то три пути-то избрали доставки ленд-лизовских материалов с север, Дальний Восток, Иран.
Алсип.
Да, ну,
Аляска, Сибирь.
И Иран.
И Иран, да.
Да, существует такая версия, я не знаю, согласитесь вы с ней или нет, что Второй фронт был открыт потому, что Рузвельт и Черчилль начали опасаться слишком быстрой экспансии Советского Союза в Западную Европу.
Ну, насчет Западной Европы, ну, еще рано было говорить, но такие планы, скажем, где-то на южном подбрюшье, там уже просматривались. Это, в частности, иранский Азербайджан там начинал уже привлекать внимание наших властей и армии в том числе. Вот. Насчет Европы тогда в 43-м году еще рано было говорить. В 44-м уже, да, в 44-м это уже становилось реальным. А в 43-м году, конечно.
Не, ну в 43-м, да, очевидно, рано.
Да. В 44-м начали просматриваться уже. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь уже на Тегеранской встрече начал просматриваться наш особый интерес к этой зоне влияния. Поэтому нетрудно было сделать вывод, а что же может последовать после наступления мира. Может,
кстати, говоря о справедливости ради, объективности ради, исторической правды ради, надо еще сказать, что все-таки открытие Второго фронта – это не только высадка в Нормандии, но еще высадка в Южной Франции. Да,
да, конечно.
Там был масштаб, там был,
да,
другой.
Да, масштаб совершенно разный.
Там не было такого количества жертв, там, да, достаточно легко.
И никогда, кстати говоря,
легко,
когда мы в наше время говорим об открытии Второго фронта, кроме Нормандии, юг Франции уже не упоминается.
Но, тем не менее, оттуда шли тоже войска союзнические, да, которые соединились на территории Франции, да, где-то там, по-моему, в районе Дижона, если я не ошибаюсь. И уже потом, так сказать, бои продолжали, и уже потом вперед туда.
Ну, вы понимаете, кроме всего прочего, надо же было с самого начала какую-то активность проявлять и на юге Франции, чтобы не дать возможность сосредоточить все немецкие войска на севере.
И оттянуть оттуда.
Да, оттянуть оттуда какую-то часть. И уж если там начали какие-то действия, надо было продолжать, потому что не оставишь, и начнешь уже перебрасывать с юга Франции на север тут же, немедленно. Значит, соответственно, какие-то боевые действия, несравнимые с Нормандией, конечно.
Здесь нас просят рассказать подробнее об этом, почему господин Молотов был мистером Брауном.
Ну, вы знаете, в чем дело.
Возвращаемся в декабрь 41-го года.
Да, в декабрь 41-го года. Ну, тогда этот визит, эта поездка мистера Брауна, то есть народного комиссара по иностранным делам Вячеслава Михайловича Молотова, была, это, как я уже сказал, это был конец июня, там поднимался вопрос, а потом в декабре уже, так сказать, эта тема была развита уже на других уровнях. А конец июня 41-го года это. Конец июня 41-го. Впервые поставлен был вопрос, ну, да, об открытии Второго фронта.
Нет, Молотов, это декабрь, да, поездка? А здесь, кстати говоря, вот нас
спрашивают. Нет, в конце июня он поехал туда. В конце июня, уже через 8 дней. И там он поставил вопрос об открытии.
В конце июня он поехал?
В конце июня. Второй вопрос впервые об открытии Второго фронта был поднят мистером Брауном, смотри, Вячеслав Михайлович Мол, в конце июня, через неделю практически после начала войны.
Вот Ефим из Ростова-на-Дону спрашивает, а мог ли Сталин в конце июня 41 года поднимать вопрос о Втором фронте перед Рузвельтом, если война была объявлена между Германией и США только в декабре 41 года?
Вы знаете, для решения такого рода вопросов не обязательно объявление войны. Мы оказывали Соединенным Штатам очень серьезную поддержку, очень серьезную даже военную поддержку, не объявляя войны Японии. У нас японский посол в Москве оставался, а мы в это время принимали на территории Советского Союза всех подбитых летчиков американских, которые бомбили Японию и не могли долететь до места дислокации своих самолетов, так сказать, на островах или на Аляске, принимали у себя в нарушение всех прав международных, так сказать. Мы, оставаясь в состоянии мирного сосуществования, так сказать, с Японией, оказывали помощь, реальную помощь Соединенным Штатам.
Эдуард,
так что это в жизни
вот
очень часто.
Еще один вопрос, да. Сейчас не могу его точно найти, но я его помню. Ну, смысл его такой. Вот давайте только не вдаваясь в подробности, потому что я думаю, что мы этой теме отдельную программу посвятим. Но вот кто-то из нас спрашивает, а можно ли ленд-лиз вообще, по сути, считать вторым фронтом? То есть по объему, по масштабу помощи, которую мы получили?
Ну, давайте так. Порассуждаем буквально очень коротко. 41-й и 42-й годы были бы для нашей страны разгромными, если бы не было ленд-лиза. Вы представьте на мгновение ситуацию. Практически вся европейская часть России занята немцами. Те самые центры промышленные, металлургические, угольные шахты и т.д. Это угледобывающая промышленность, металлургическая промышленность. Вся перестала работать на территории, занятой, естественно, немцами. Все это начало перемещаться в предуралье и зауралье, в открытую степь, где не было возможности даже построить крыши. Работали буквально, подсоединяя клепом, подсоединяя, так сказать, провода, включали станки и работали там под открытым небом. Как нам было выжить в этой ситуации, если бы не было ленд-лизовской помощи? Да, согласен, 43-44 мы воспряли, поставили на ноги нашу промышленность тяжелую, начали производить и танки, и самолеты. Да, 43-44 годы уже ленд-лиз не играл, ну, решающую роль. Но 42-я половина 41-го года после начала и весь 42-й год мы бы не выдержали без этого. Это я в этом категорически уверен. И все те, кто утверждают, что да, ну, мелочь какая-то, самолеты не летали в нашу, наши морозы, смазка там затвердевала, застывала, пушки не стреляли, патроны сырые. Все это ерунда. Все это ерунда. Потому что если бы не было бы, я еще раз повторяю, если бы не было бы помощи по ленд-лизу в 41-42 году, мы бы вряд ли выдержали бы, несмотря на героизм, жертвенность, готовность ко всем подвигам и так далее. Мы бы не выдержали. Наши силы не наших сил не хватило бы.
Ну, сюда надо добавить бензин, сюда добавить боеприпасы.
Да, алюминий, радиогрузовики.
Это
все, что угодно. Мы бы не выдержали. И когда американский посол адмирал Стэнли заметил, что мы стремимся преуменьшить роль ленд-лиза, он выступил в печати в американской и обратил внимание международной общественности на то, что Советский Союз...
Это было в годы...
Да, война шла, все. И этот так называемый казус Стэнли, это посол, фамилия адмирала Стэнли, друга близкого Рузвельта. Так что же получилось? Буквально после появления этого выступления Стэнли в печати выступил Молотов, подчеркнул важность ленд-лиза, да, нашей борьбы с фашизмом. Вслед за ним выступил Сталин и вновь тоже подтвердил. Но ведь надо было подтолкнуть нас к тому, чтобы...
Воздали дорогу. О ленд-лизе мы сделаем, наверное, отдельную программу.
Это так что там много было интересного.
Да, вот такой вопрос, извините.
Да.
Общественное мнение в США относительно Второго фронта. Как мирное население восприняло?
Полностью поддерживало. Полностью. Да. К 44-му году, когда стало ясно, что фашизм дышит на ладан, и что все-таки речь идет уже о потерях, конечно, без всякого сомнения, но основную тяжесть вынесли советские войска, советские люди, к этому времени благодарность, чувство долга перед советскими людьми, боровшимися чуть не в одиночку тогда, конечно, очень сильно распространилась в американском народе. У меня до сих пор лежат какие-то книги из этих посылок времен Ленд-Лиза. Благодарные американцы советскому народу.
А вот такой вопрос. Советский Союз, насколько я знаю, проводил периодически пиар-акции. Туда была отправлена снайпер Людмила Павличенко, другие известные герои, сражавшиеся на фронте, которые проводили публичные выступления, общались с многочисленными аудиториями американскими. Как вот это вот все воспринималось?
Ну, вы знаете, во-первых, я помню, что во время войны была очень интересная радиопередача по американскому радио. Называлась «Капитан Гастелло». Да? Радиопостановка «Капитан Гастелло».
Ну, типа спектакль такой.
Да, да, да. Радиопостановка, спектакль, так сказать. Там было много. И вы знаете, вот тоже интересный эпизод Второй мировой войны. Вы все знаете, конечно, поручика Киже, и музыку, и музыку. Так эта музыка и сюжет уже с переделкой, так сказать, на современность, на Вторую мировую войну, на подвиг советского народа в Америке пользовался огромным успехом. Музыка Прокофьева. Там герой крестьянин. Советские. Ну, в общем, вся эта постановка кончается гибелью этого с красным знаменем. Он бросается на врага и погибает.
Ну, такой героический.
Героический. То есть они пытались, и американцы пытались, ну, не говоря уже о таких фильмах, как «Песня России», там и так далее, там тоже создавался образ
американские фильмы.
Американские фильмы народа, боровшегося против фашизма.
А вот очень
«Северная звезда», очень, «Песня России».
Очень многие наши слушатели, зрители вот пишут, ну, это известная такая позиция, возмущение, что, может быть, современный Запад, ну, Америка в первую очередь, наверное, как бы слишком преувеличивают роль нормандской высадки и преуменьшают Восточный фронт.
Вот в таком случае, вы знаете, мне часто на память приходит карикатура времен Второй мировой войны. Она довольно известна и в Америке, и у нас, ну, может быть, не так уж широко, но известна. Четыре человека играют в домино. За столом с этими костяшками в руках. Муссолини, Гитлер, Черчилль, Рузвельт. Столик. Вот эти четыре человека играют в домино. Император Хирохита, Иосиф Виссарионович Сталин, стоят у играющих за спиной. Сталин покуривает трубку, Хирохита просто заглядывает. Вот этот образ активно играющих в домино Рузвельта и Черчилля, и пришибленные Гитлер и Муссолини, и те двое просто наблюдают за игрой. Вы знаете, с моей точки зрения, вот эта одна карикатура уже была предпосылкой недооценки роли Советского Союза в этой войне. Стоят за спиной и смотрят, как другие играют.
44-й год или когда она появилась, не помните?
Ну, поскольку уже речь шла и о Японии и так далее, наверное, где-то 44-й год. Надо будет посмотреть, я не помню даты, но она у меня, вот я сейчас делаю иллюстрированную историю Соединенных Штатов Америки, она там у меня фигурирует. И именно как пример, не знаю, сознательной, а может быть и бессознательной обработки общественного мнения. Вот они, основные игроки, остальные наблюдают.
Ну, пропаганда есть пропаганда.
Да, пропаганда.
Просто так карикатура не появится.
Да, я согласен с вами, согласен.
Эдуард Александрович, а вот осень 44-го.
Да.
Крепко они завязли во Франции. Ой, ребята, все не так, как надо. Как это воспринималось в Америке? Или как бы...
Ну, знаете, непредсказуемость боевых действий. Кто-то побеждает всегда, кто-то терпит поражение. Ведь речь шла о каком-то периоде, который, в принципе, не изменил отношение американцев Да, трагедия, да, потери, большие потери, чем обычно, но настроя это не изменило американского. Дело шло все-таки, давайте признаем, к концу, и это чувствовалось во всем. Поэтому серьезного не произвел.
Ну, подожди, а вот немцы, вы считаете, тоже считали, что дело не к концу? Они все-таки надежды понимаете... еще оставались. Они считали, что если они справятся с союзниками,
правильно.
Если им удастся их сбросить в море, да?
Или договориться о сепаратном, да, одной из двух.
То они опять могут...
Ну, вы понимаете, в чем дело. Имея в виду, что немцы достаточно далеко продвинулись с атомным, так сказать, с атомными своими разработками, да. С Вернера фон Брауна и так далее, надежды были без всякого сомнения на то, что в последний момент удастся
что-то
все-таки,
получится.
Извините за нелитературный глагол, вдарить, может быть, сначала по Западу, потом, а может и наоборот, сначала по Советскому Союзу, угу. Потом по Западу, и все изменится. Да, надежды у немцев были, до самого последнего мгновения были.
Ну да. Но все-таки война на Западном фронте и на Восточном шла несколько...
Масштабы другие.
По-разному, я бы сказал. Дело даже не в масштабах, а в том, что американцы не очень боялись попасть в плен к немцам, и немцы совсем не боялись попасть в плен к
американцам. Знаете, мне недавно прислали...
Минута.
Мне недавно прислали документальный фильм, сделанный немцами вместе с американцами. «Жизнь в американском, в американо-английском концентрационном лагере военнопленных и в нашем». Одновременно в одном документальном фильме. Он у меня дома лежит. Это страшно.
Вот. В смысле, контраст?
Контраст невероятный. Но немцы играют в волейбол, и концерты на аккордеоне, веселятся, и наших забитых, истощенных, умирающих.
В смысле, советских людей.
Ну да.
Не, ну это понятно. Но как бы ситуация в лагерях для американцев была совсем иная.
Ну что вы мне говорите, я об этом и говорю.
Конечно, да.
Мой тесть, кстати, освобождал один из лагерей такого рода, и он стал, так сказать, известной личностью. Он освободил в городе Барс на Балтийском море и сфотографировался с этими солдатами американскими и английскими. Так
всё,
что
всё. Эдуард Александрович, увы, времени у нас больше нет. Спасибо, до встречи
спасибо
через неделю.
За
всего
спасибо.
Доброго.
Всего
до свидания.
Программа «Цена победы».